Верующий человек знает, что Иисус Христос воистину воскрес. Но не все верующие на этом свете. Не все принимают повествование, которое записано в Евангелии от Луки, 24 главе. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они к гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень, отваленный от гроба, и вошедшие не нашли тела Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих, и когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес». Дорогие друзья радиослушатели, как же неверующие люди относятся к воскресению Иисуса Христа? Мы, верующие, знаем, что это исторический факт. Мы знаем, что Иисус Христос страдал, умер и воскрес в третий день. На сегодняшней радиопередаче давайте посмотрим на 5 теорий о воскресении Иисуса Христа. Или, другими словами, как неверующие люди рассматривают воскресение Иисуса Христа. В эфире радиопередача «По страницам книги книг». Дорогие друзья радиослушатели, приветствую вас горячим христианским приветом. Сегодняшнюю радиопередачу я записал в студии радиостанции «Голос Анд», Кито, Эквадор, Южной Америки. И у микрофона сегодня с вами ваш друг, ваш брат во Христе Владимир Григорьевич Кулаков. В наших прошлых радиопередачах я уже заметил, что есть 5 групп людей, или весь мир разделяется на эти 5 групп, которые объясняют воскресение Иисуса Христа. И вот первая группа – это та, которая говорит, что никакого Христа как исторической личности никогда не было, что Христос – только миф, продукт народного воображения. Вторая группа признает Христа исторического, но воскресение Его из мертвых объясняет Его мнимой смертью. Христос был снят со креста в обмороченном состоянии, находясь в прохладной гробнице, пришел в чувство, отвалил камень, вышел из пещеры, явился своим ученикам. А третья группа говорит, что ученики Иисуса украли тело своего Господа. Четвертая группа скептиков отвечают и говорят: оно было похищено его врагами. Первосвященники и старейшины похитили тело Иисуса, прежде чем к гробнице была поставлена стража. Так что стража, в сущности говоря, охраняла пустой гроб. А пятая группа скептиков придерживается психологов 19-го столетия, которые утверждали, что все явления Христа ученикам по своему воскресению из мертвых объясняются так называемой галлюцинацией. Но, другой радиослушатель, есть еще и другая группа людей, отрицающие телесное воскресение Христа из мертвых. И вот эта группа, маскируя свое неверие, говорит, что Христос воскрес, но воскрес не телесно, а только духовно. Он всегда жил, живет и не перестает жить в памятях всех верующих в Него людей. Вот так они объясняют. К этой группе неверующих относятся Ренин, Лев Толстой и почти все современные богословы, можно их назвать модернистами, приверженцы теории также Дарвина эволюции. Но в Советском Союзе, я не знаю, если есть модернисты или нет, но это те, которые всегда сомневаются в учении Иисуса Христа. В опровержении этого бессмысленного и пустого философствования, не имеющего ничего общего с христианством, мы должны напомнить нашим, можно сказать, скептикам, что слово «воскресение» упоминается в Новом Завете 42 раза. И абсолютно во всех 42 случаях означает телесное воскресение умершего. Второй факт, о котором заблуждающиеся забыли, заключается в том, что враги Христа запечатали могилу и поставили стражу не для охраны души или духа, а для охраны тела. Третий факт, упущенный или сознательно скрытый, состоится в том, что по учению Иисуса Христа душа сама по себе духовна и поэтому бессмертна. Она не умирает, и раз так, то не нуждается в воскресении. Из этого мы видим, что на вопрос «Куда девалось тело?» у наших скептиков нет даже какого-нибудь предположительного ответа. Это перечисление далеко не исчерпывает список всех существующих гипотез, версий и догадок о том, куда девалось тело распятого. Но для нашей теперешней цели и это достаточно. Мы ясно видим, насколько все эти догадки извращены, искажены и ложны. Можно безошибочно и непогрешимо сказать, что если бы мы перечислили здесь абсолютно все существующие версии и догадки, то и тогда предстал бы пред нами единственно правильный ответ, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Но об этом мы поговорим после следующего пения.
Загасла свеча от скатившей слезы, то слезы страдания тобой нам даны, а свет лучезарный, что даришь ты нам, стал вечной дорогой грядущим векам. Спасение в любви, Бог есть любовь, слезы и страдания все катятся вновь. Ведь соль всей земли есть в страданиях твоих. Что станет тогда, коль не будет иных? И любовь отцовскую в души к нам вложил. Дал любовь нам вечную, любовь бесконечную. Бог наш Иисус, Бог наш и Христос. Мир наш полон тобой, и в нашей душе не угаснет дух твой, мы стремимся к тебе. Нас силы утрой, они так нам нужны, и дух укрепи нам во имя любви. Загасла свеча от скатившей слезы, то слезы страданий тобой нам даны. Загасла свеча, разожжем ее вновь, навеки спасением дана нам любовь. Навеки спасением дана нам любовь. Навеки спасением дана нам любовь.
Сегодня мы рассматриваем нашу передачу «Во свете Слова Иисуса Христа, кто сказал я есть им воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет». В начале этой радиопередачи мы посмотрели на пять групп, которые стараются объяснить воскресение Иисуса Христа. И также мы посмотрели на шестую группу, которая маскировала свое неверие, что Иисус Христос воскрес, но это воскресение было не телесно, а только духовно. Но мы пришли к заключению, что Иисус Христос воистину воскрес. Согласно божественному откровению Библии, воскресение Христа из мертвых было событием неизбежным. Во-первых, то, кем Он был, требовало Его воскресения. Христос был личностью не только исторической, но и божественной. Многие склонны думать, что сверхъестественные силы, которыми обладал Христос, и Его чудеса – суть явным доказательством Его божественности. И это действительно так. Но только отчасти, ибо чудеса творили и Моисей, и пророки, Илья и Елисей творили их, и также творили их апостолы, но все они были не божественными людьми, не сверхъестественными, они были такими, как вы и я. Поэтому главным чудом, доказывающим божественность Иисуса Христа, было чудом воскресения из мертвых, как написано. «Родился от семени Давида по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святому через воскресение из мертвых». Римлянам 1 глава 4 стих. Чудо воскресения Христа было также подтверждением Его безгрешности. Он был святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, как говорит нам послание к евреям. Будучи зачат от Духа Святого, Он родился непорочным, посему и смерть, как следствие греха, не имела над Ним власти и не могла удержать Его в могиле. Итак, будучи именно тем, за кого Он выдавал Себя, Иисус Христос не мог умереть за грехи наши и не воскреснуть. Во-вторых, то дело, ради которого Христос пришел на землю, требовало Его воскресения. Он пришел для того, чтобы взыскать и спасти погибшие. Бог послал Сына Своего в милостивление за грехи наши. Священное Писание говорит нам, Агнец Божий, взявший на Себя грехи мира, принес в жертву милостивление Себя самого. Согласно Божьему плану спасения, воскресение Христа служит как бы печатью Божьей, завершающей нас, грешников, в том, что принесенная Сыном жертва милостивления принята Отцом. Божественное правосудие удовлетворено. Обетование Божие, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса Христа. В силу этого, выполненного Богом обещания, мы получаем от Бога право веровать, каяться, получать прощение грехов, помилование и также оправдание в нашей жизни, настоящей. И поясняя эту истину, апостол Павел пишет, «Вера Авраама вменялась ему, Аврааму, в праведность». А впрочем, не ему одному, но вменяется и нам, верующим, в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Вот почему ему надлежало воскреснуть из мертвых. В-третьих, все Священное Писание, которое не может нарушиться, тоже требовало Его воскресения из мертвых, ибо у Бога не остается бессильным никакое слово. Ветхозаветные пророчества о воскресении Христа наряду с многочисленными прообразами, типами, протипами и обетованиями, находящимися в Библии, представляют собою несокрушимую силу, неопровержимое доказательство того, что Ему надлежало не только пострадать, но и воскреснуть. За 2000 лет до Рождества Христова Авраам, мысленно похоронивший обреченного на смерть единственного сына своего Иисака, получает его от Бога, как бы воскресшим у горы Марая, служащий прообразом Голгофы. Он связал Исаака, возложил на жертвенник и занес над ним нож. Ибо Авраам думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил Исаака в предзнаменование. Дорогой радиослушатель, мы ограничимся здесь только этим примером. А вы забыли подобных пророчеств и протипов предзнаменований смерти и воскресения Христа можно судить из следующих слов воскресшего Спасителя. Тогда Иисус сказал ученикам: «О, немысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании». Евангелие от Луки, 24 глава. Это то, что Христос сказал в беседе с Клеопой и его спутником в пасхальное утро на пути в Эммаус. В тот же день, явившись всем ученикам в горнице, Христос снова сказал: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежало исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Тогда отверз ум им к разумению Писания и сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день». В-четвертых, пророчества самого Господа о Своем воскресении из мертвых должны были в точности исполниться. В противном случае оказались бы правы его противники, которые вспомнили, что обманщик, тот еще будучи в живых, сказал: «После 3 дней воскресну». Но какой обманщик был бы способен публично умереть и на 3-й день выйти из могилы, оставив гроб пустым? Дорогой радиослушатель, дорогие братья и сестры, Христос неоднократно предсказывал не только свою смерть, но и свое воскресение из мертвых. Вспомним тот случай, когда он изгнал торгующих из храма. Иудеи спросили его: «Каким знаменем докажешь нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, а ты в 3 дня воздвигнешь его». А он говорил им о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. Дорогой радиослушатель, иудеи превратно истолковали эти слова Господа, приняв их буквально. Надо полагать, что Христос, говоря о храме тела своего, невольно указывал перстом на собственную грудь. И, как ни странно, это заявление иудеи ложно поняли. Ученики забыли. Но враги вспомнили о нем не только в заседании Синедриона, но и на Голгофе. Когда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамени», он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамени, и знамени не дастся ему, кроме знамени Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». После того, как Петр исповедал его Сыном Божьим, говоря: «Ты Сын Бога Живого», Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в 3-й день воскреснуть. Неоднократно Христос повторял это пророчество Своим ученикам. Но всякий раз, узнав об этом, они весьма печалились. Почему? Не потому ли, что они больше верили в возможность Его смерти, чем радостного воскресения? Вспомним еще один случай. Христос, пророчествуя о своей смерти и воскресении, сказал особую притчу о добром пастыре. Он сказал так: «Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Потому любит меня отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее». Дорогой радиослушатель, все предсказания Христа подтверждены не словами, а действительным фактом Его торжественного воскресения. Некто правильно заметил, что в первое пасхальное утро произошло не одно, а два чуда, а именно чудо воскресения Христа из мертвых и чудо исполнившихся пророчеств. Итак, мы исследовали Писание, установили факты и убедились в том, что воскресение Христа из мертвых было событием необходимым, обязательным и неизбежным. Надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами пророков и самого Иисуса Христа. Дорогой радиослушатель, другой не менее поразительный факт, который мы желали бы положить в основу дальнейшего нашего исследования, нашей беседы, заключается в том, что воскресение Христа из мертвых произошло, как написано, со многими верными доказательствами. Деяния апостолов, 1 глава, 3 стих. Как же воскресение Христа произошло? Со многими верными доказательствами. Что же это за доказательства? Остановимся вкратце на некоторых из них после коротенького музыкального перерыва. Дорогой радиослушатель, чудо телесного воскресения Христа подтверждается не только исчезновением тела и открытой могилой, но и теми предметами, какие воскресший оставил в могиле. Они были обнаружены Петром и Иоанном. Они бежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб и видит одни пелени лежащие и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте». Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. Вошедшие во гроб ученики, не найдя в нем тела, не сразу уверовали в его воскресение, но они не могли не заметить там явного и небывалого чуда. Что же особенно так поразило этих учеников? Что заставило их уверовать? Ученики были хорошо знакомы с обычаями приготовления покойника к погребению. Тело, обвитое чистую плащаницей, а голова, обвитая платом, в таком виде полагали покойника в пещеру. Но здесь перед взором учеников предстало изумительное зрелище. Тело воскресшего Спасителя чудесным образом вышло из пелен, и голова оставила плат, ничуть не нарушив того их положения, которое они занимали. Пелены и плат лежали по-прежнему свитыми, но пустыми, подобно шелковичному кокуну, из которого вылетела белоснежная бабочка. Вот это, как будто бы незначительная на первый взгляд деталь, открыла духовные глаза учеников. Они уразумели, что тяжелый камень был отвален ангелом от двери гроба не для того, чтобы всемогущий Сын Божий мог выйти из гроба, ибо Он в этой услуге ангелов не нуждался, а для того, чтобы пришедшие ко гробу ученики могли войти, убедиться в том, что Его нет здесь, Он воскрес. Как сказал: «Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь». Они пошли, посмотрели, увидели и уверовали. Дорогой радиослушатель, оставшиеся после воскресения плат и пелены лежащие раз и навсегда устранили их первоначальную мысль о том, что унесли Господа и не знали, где положили Его. Если бы тело Христа было кем-то унесено, то оно, конечно, было бы унесено вместе с платом и пеленами. А если бы пелены и плат были кем-то предварительно сняты, то тогда надо было бы решить вполне логичный вопрос. Кто из людей был бы способен сотворить в гробнице явное чудо? Сложить ночью пелены и плат в таком идеальном порядке и положить их на соответствующие им места. Интересно заметить, дорогой радиослушатель, что в данном случае пелены вторично служат знаком или знаменем Божьим. Явление Сына Божьего в мир было связано с пеленами, как признаком, которым должны были руководиться пастухи. И вот вам знак или знамение. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях, сказали им ангелы. Уход Спасителя из этого мира также ознаменовался пеленами, и вот на этот раз оставленными им в могиле. В первом случае вы найдете его в пеленах лежащего, вот он здесь. А во втором случае, что вы ищете живого между мертвыми, его нет здесь, он воскрес. Вот вам знамение, плат и пелены лежащие. Дорогой радиослушатель, Господь наш Спаситель воистину воскрес.
Передача по страницам книги книг пришла к концу. Желающие написать нам, то пишите Владимиру Кулакову, почтовый ящик 17-17-691, Кито, Эквадор, Южная Америка. Благодарим за внимание и до следующей встречи в эфире.